Добрый день, дорогие друзья! Ни для кого из нас не новость, что человек, рукоположенный в священный сан, может однажды не только отказаться от обетов, но и, разочаровавшись в церкви, как в социальном институте, потеряв веру или по каким-то другим причинам, вообще из церкви уйти. К сожалению, в последнее время это происходит довольно нередко. Снимают с себя сан как простые клирики, так и известные на весь мир священники. Причины у этих поступков всегда разные, говорить о них мы сегодня не будем, ну или, по крайней мере, не настолько подробно. А сегодня я хочу поговорить о том, что делать в такой ситуации нам, простым прихожанам, христианам, что верили свои души пастырям, которые впоследствии оказались как герои известной песни, и не друг, и не враг, а так. Стоит ли винить себя за эту ошибку, как реагировать на то, что человек, которого ты вчера считал своим духовником и мудрым наставником, сегодня таковым быть перестал? Как правильно вести себя в этой ситуации, и есть ли вообще это правильное поведение? Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, сегодня у меня в гостях. Батюшка, добрый день.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Священник в своем служении, и не сомневаюсь, что и вы тоже часто сталкиваетесь с несправедливостью жизни во всей красе, потому что именно в церковь ведь идут люди часто обездоленные, со своими скорбями, просят помощи. И вот во многом, как мне кажется, именно в этом причина того, что священники покидают свой боевой пост. Как держитесь вы, видя всю эту несправедливость, видя смерть почти каждый день, ведь... Я знаю, что вы отпеваете людей очень часто. Вот что вам помогает?
Пожалуй, слово «держусь» здесь не подходит.
А какое подходит?
Потому что я не считаю, что служение священника – это какой-то тяжкий такой крест, тяжкий труд. Ничего такого ужасно страшного здесь и тяжелого для себя я не видел и сейчас не вижу. Потому что, с одной стороны, мы стоим перед престолом Божьим, а как может быть наша молитва, наша служба какой-то тягостью для человека? А с другой стороны, мне всегда нравилось общаться с людьми и слушать их живые истории, их судьбы все. И поэтому для меня это, пожалуй, даже, ну, что ли, любимое дело было, всегда этим являлось таковым. Поэтому говорят, вот устал от исповеди, устал там от службы, от отпеваний. Наверное, у кого-то такая усталость и бывает. Ну, про себя вот я, к счастью, так сказать, не могу. Конечно же, бывает, когда времени много уходит на все вещи, ну, просто физически, где-то психологически немножечко устаешь. Но в целом это хорошее служение, радостное и очень полезное для самого себя. И поэтому я, конечно же, думаю, что здесь должно быть, ну, какое-то желание, какой-то, может быть, талант, призвание, склонность к этим вещам. И тогда проблем различных будет меньше. Ну, не у всех, конечно же, священнослужителей и так вот устроена человеческая натура. Люди совершенно все разные. И прежде чем говорить об этой проблеме, это действительно проблема и беда, которая и раньше встречалась, и сейчас она все чаще и чаще возникает. Ну, не потому, что священнослужителей стало больше сбегать, скажем так, а потому, что их просто стало больше в своей массе. И, естественно, процент примерно таким же и остается. Нужно сказать, что отношение к священнослужителям у нас... бывает диаметрально противоположное и далеко не всегда правильное, вообще неправильное. С одной стороны, какое-то, ну, превозношение священника происходит, что вот батюшка сказал, батюшка святой человек, это же батюшка, ну вы же батюшка, такая ангелализация, что ли, священника. А с другой стороны, стоит ему где-нибудь там оступиться, что-то сделать не так, как сразу же начинается демонизация. Ах, эти попы, рвачи, жулики, все там пьяницы.
Знаешь. Из крайности в крайность.
Да, из крайности в крайность. То есть, всегда правда является где-то середина. То есть, священник, несмотря на свой сан, на благодать священства, он остается человеком со своими немощами, со своим характером, со своим темпераментом, со своим опытом жизни. И не всегда его решения бывают правильными и взвешенными, и поэтому... Не надо к нему относиться вот так вот, либо с каким-то с превозношением, что все, что батюшка там благословил, сказал, это и свято, там, это сам Господь Бог. Нет, бывает очень много и ошибок и у священнослужителей. Но, с другой стороны, много очень добрых пастырей я, слава Богу, на своем веку повстречал, которые немало хороших и полезных слов людям говорили и помогали в их различных жизненных ситуациях. И поэтому спасибо вот этим людям. Дай Бог, чтобы их было побольше. А что касается отношений, вы спросили, да, как нам относиться? Это ведь во многом зависит от того, почему священник не ушел со своего, как вы говорите, боевого поста, и в какой стадии он этого ухода находится, так сказать.
Ну, бывает, что уходят, но при этом остаются православными христианами, а бывает, что,
да,
наоборот,
вот
становятся воинствующими.
Да, могут так, вот это очень важный момент. А бывает, даже и остаются православными христианами, тоже разные причины. Ну, допустим, ехал священник на автомобиле и сбил пешехода, смертельное ДТП, что называется. Он не виноват, человек выскочил, но по канонам он не может служить, и поэтому епископ его или на время, или навсегда запрещает священнослужение. Это одна ситуация. То есть человек, по сути, никуда не уходил, так вот немножечко, может быть, и виноват был, а может быть, и не особенно виноват. Другая ситуация бывает, к сожалению, такая часто у нас, что рушатся семьи, в том числе у священнослужителей. И печальные такие случаи я знаю, и священник уходит, другую семью создает, и тоже он с этого момента не может быть служителем алтаря в священном сане. Но если у него есть желание, если у него есть возможность, то такие священники остаются служителями церкви. Я знаю, занимают различные должности, где-то хозяйственные, где-то какие-то административные, еще чем-то занимаются, где-то преподавательской деятельностью. Это вот другая ситуация. То есть священник, конечно, расступился в семейной жизни, но ни от Бога, ни от веры, ни от церкви он отказывается, этот человек не собирается. Бывает, что люди, ну, просто психологически не справляются. То есть, как вы говорите, что там встречает множество различных бед, есть такая проблема, называется выгорание у нас. Хотя я тоже...
Но это не только у священников, это,
да,
и в мирских,
конечно,
профессиях часто
встречается. Конечно, это в любой
профессии
может быть. И во многом, я думаю, она все-таки надуманная вещь. Потому что любое дело может для тебя в какой-то момент казаться тяжелым, трудным. Чаще, хуже, если человек вдруг, ну, не почувствовал призвание для общения с людьми, для еще каких-то вещей, служений, которые ему приходится исполнять, и он понимает, что он не на своем месте оказался. И он тоже уходит по разным причинам из церкви, либо говорит, я вот буду вот трудиться вот на этой должности где-то в церкви, а бывает, что и на светскую работу переходят, но тоже не отрекаются ни от Бога, ни от веры, ни от церкви. Это очень печальная, конечно, вещь, это, да, ошибка человека. Ну, а бывает, вот вы знаете, что человек становится и таким критиком в адрес и церкви, а то порой и безбожником, и даже богоборцем становится. То есть это совсем другая ситуация.
Насколько нам, как прихожанам, важно разобраться в причине ухода священника?
Очень важно. Или, допустим, он остается служителем алтаря. Я вот помню, только начинал служить, был такой случай, что в алтаре стоим с батюшкой, мне говорят, вот там вот, вот видите, человек там записочки читает в алтаре. Вот он когда-то священником жил, ну, тоже по семейным обстоятельствам так служилось, что вот стоит в алтаре и молится со всеми, с пономарями, и читает записки о здравии, упокоении. Ну, что это? Мой брат во Христе. Так к нему и обращаются, отец такой-то, несмотря на то, что он там не в священных одеждах и даже без подрясника, тем не менее к этому человеку обращаются, отец такой-то. Вот, кто его знает, может быть, судьба его переменится, он восстановится как-то в канонических своих правах и, может быть, даже дальше будет служить у престола Божия. Сана он не лишен, да, вот еще важный момент, бывает ведь лишение сана. а бывает даже и анафеме кого-то предают, это совсем другой расклад уже начинается. Поэтому это наш собрат, который вот является христианином и молится вместе с нами и трудится. Поэтому отношение ему, как к любому христианину, то есть братское и с любовью такое отношение, я думаю, должно быть. По крайней мере, так вот себя ведут обычно сами священнослужители, чувствуют в нем брата во Христе. И я думаю, что братьям и сестрам, прихожанам тоже нужно так же относиться.
Вот многие священники, которые оставили сан, они сами в интервью говорят о том, что пошли на этот шаг, потому что не могут больше врать себе и своим прихожанам. Это вот как раз к вопросу о причинах ухода. Они говорят, что больше не верят в силу таинств, их многое не устраивает в устройстве церкви, как в организации. Они не хотят мириться с теми постулатами, которые церковь пропагандирует. Да, они могут работать, они могут совершать требы неверия и просто зарабатывать деньги, потому что у них семьи, которые надо кормить, а они, как правило, больше мало что умеют делать, но вот врать себе и людям они не хотят, поэтому уходят, подвергают себя некому риску поиска новой работы и зачастую начинают жизнь просто с нуля. Батюшка, вот можете ли вы таких людей назвать смелыми, честными, и вообще как вы к ним относитесь?
Можно, с одной стороны, назвать их честными и смелыми, а с другой стороны, можно назвать и слабыми, и малодушными. То есть человек ведь с чем столкнулся? Он столкнулся с тем, что вот нужно исполнять свои обязанности священника и укреплять свою веру и жить по вере.
Это же не просто какая-то рутинная работа, вроде того, что ты сидишь там каким-нибудь оператором на кране и просто кнопочку нажимаешь. Ты должен верить в то, что ты делаешь, ты должен нести вот этот вот свет Христов. А если ты сам по себе разочаровался в этом, ну вот так случилось.
Вот не надо было этого делать. Ну вот это уже разочаровывать. Я вот помню, когда начинал служить, и как-то старался, ну вот моя служба любимая, не секрет, это похороны, отпевание. И мне говорили, вот знаете, батюшка, вот прослужите лет, вы так сейчас стараетесь, так отпеваете, все это стараетесь с людьми, пройдет лет 10-20, и все у вас это погаснет, станете человеком равнодушным. Нет, вот как-то, когда вот такой внутренний настрой имеешь в себе, что не нужно никогда поддаваться соблазну, сделать просто так, на авось, пустить на самотек, как-то с неприязнью, с критикой к людям, то этого, мне кажется, ну, происходит гораздо меньше. И слава Богу, сейчас уже, когда не одну тысячу людей приходилось и провожать в последний путь, и вот были недавно отпевания, так чуть слезу не пустил вместе с родственниками, потому что и сам растрогаешься, и видишь, что люди переживают об этом, о всем. Одним словом, нужно развивать в себе душевные качества, как-то стараться. Эмпатии такое, сочувствие людям, вникание в их в жизнь. И поэтому вот тогда это не произойдет. А так, ну что, пойдет священник педагогом в школу работать? Если он так вот относится к своему внутреннему миру, то скоро он детей начнет ненавидеть. А пойдет, я не знаю, там лесорубом, так он все деревья начнет ненавидеть. И все, если у него не будет любовь, там, я не знаю, к своему делу. К каждому делу нужно воспитывать и развивать в себе любовь. Делать все с любовью. А там уж, если действительно как-то ты нашел какой-то другой для себя участок, фронт что, деятельности, который тебе больше по душе, то в рамках церковной жизни, в рамках священнослужения ничто не мешает тебе этим заниматься. Можешь на этом поприще тоже трудиться. Ну вот, любишь ты пчел разводить, и все, батюшка, уехал в деревню служить, в храме развел пасеку, и все.
Ульи понаставил, пройти негде.
Мед, и все. И он тут ходит с кадилом, это самое, вокруг этих ульев мед собирает. То есть одно другому не мешает. Священнические обязанности, они могут сочетаться с самыми различными видами деятельности человеческой. И поэтому они только наоборот, эта деятельность, она еще больше обогащает священнослужителя и дает ему опыт жизни. Поэтому думаю, что здесь, конечно же, вот такой вот не совсем правильный подход, может быть, когда-то у человека была некоторая идеализация церковной жизни, что вот они там поддались вот этому соблазну прихожан.
Мы же все приходим в храм с горящим сердцем, с горящими глазами, ждем каких-то чудес, и священники после семинарии, будущие священники после окончания семинарии тоже в таком же состоянии приходят, что вот сейчас их определят на приход, они тут горы свернут, а потом проходит несколько лет, они, конечно, сталкиваются с реалиями жизни, и бывает, что происходит вот это разочарование, и запал пропадает, и какие-то внутренние перестроения происходят.
Да, к сожалению, вот это все в человеке происходит.
Вы просто говорите про то, что священник сам в этом виноват, что
да,
вот он
да,
допустил
виноват.
Вот эти допустил, вот процессы,
да.
которые разрушили его
да,
внутренний
да.
мир, но это ведь, понимаете, это ведь уже случилось, это произошло, и вот в другое
я понимаю,
теперь
что
человек
это
все начал
случилось,
верить.
Случилось, да. Но наблюдать нужно за своей душою постоянно. Ведь если ты встаешь на путь пастырского служения и должен наблюдать за душами других людей, то что, какой ты пастырь, если сам себя не смог упасти? Я не то, что как вот превозношение, гордыни, у меня у самого хватает всяких тоже вещей весьма темных, от которых я не могу избавиться. Но вот если ты собираешься вглядываться в человеческую душу и наблюдать за ней, то нужно в первую очередь это делать за своей душой. Вот даже в психологии. Ведь многие психологи, они создавали свои труды, гениальные работы свои, занимались, исходя из своего личного опыта. Самонаблюдение, самоанализ нужен постоянный. Ну вот действительно случилось со священником то, что вы сказали, сейчас уже из этого клубка не так просто выпутаться, и священник
Но оставляет... это, по крайней мере, честно. Взять
ну,
себе,
не,
признаться
не спорю.
И уйти в мир.
Не спорю, это честно, это да, действительно, но хотя я говорю, что результатом этого всего стало, к сожалению, где-то, ну, вот как раз стала ложь, потому что некий самообман, потому что прелесть, ложное духовное состояние, которое к этому привело, оно являлось самообманом. Человек под влиянием, может быть, церковной среды как-то действительно какую-то ложную картину создал себе церковной жизни, потом она оказалась неверной, и вот он разочаровался. То есть здесь все, вот, все взаимосвязано, и очень трудно найти порой причины и следствия всех этих событий. Да, ушел священник. Ну что ж, если он, дай Бог, остался верующим человеком, христианином остался, то вполне возможно, что даже через какой-то период, если он не лишен сана, он подумает, осмыслит свою жизнь, наберется большим опытом, и вполне такой человек даже вернуться может и к служению в церкви.
Ну, если нету каких-то объективных причин,
да,
вот типа
да.
развода там или
да,
какого-нибудь
да, да,
тяжкого духовного
правильно.
Преступления. Батюшка, вот со стороны нас, прихожан, священник, который оставил сан, больше не имеет права служить в алтаре, совершать таинство. Вот можем ли мы молиться за такого священника, если это случилось в нашем храме, или если вдруг он был нашим духовным отцом? Можно ли дальше продолжать с ним общаться после того, как он оставил сан? И стоит ли прислушиваться к его советам, если, может быть, там многие известные священники еще и книги пишут? Какие-то монографии после себя труды оставляют, вот, но потом так получается, что покидают они ряды клира церковного. Можно ли читать книги, общаться, прислушиваться к советам и вообще как-то молиться за этого человека?
Ну вот представим, что эту книгу написал не священник, а мирянин. Будем мы читать эти книги? Ну, наверное, будем. И
но
если...
мы же знаем, что священник.
Ну, не это понимаем, но представим, что это не священник писал эту книгу. Ну да, оставил священник свое служение по каким-то нестрашным каким-то причинам, и никаких ересей там в книгах не содержится, то я думаю, конечно же, можно и нужно читать. А советы духовные нам может давать не только священник, а может даже и лучше, что не всегда священник, но мы можем их послушать и у святых отцов это взять, и у благочестивых людей. У каждого человека, у которого есть что-то доброе и благое для нашей души, мы можем это все брать. И поэтому, если священник не лишен всего этого на свете, то я думаю, что стоит, конечно же, и общаться с ним, стоит и прислушиваться. Никаких оснований я не вижу, чтобы человек вдруг каким-то изгоем общества, как это у нас бывает, ах, вот не выдержал там чего-то или что-то натворил, становиться. Я думаю, что нужно сохранять любовь христианскую. И вот в этой любви христианской она нам поможет построить правильные отношения с таким человеком, с таким священником. И даст Бог, что, может быть, это наша любовь, она поможет преодолеть даже ему самому те соблазны, искушения, которые встретились на его пути, и снова встать на путь служения. Так ведь, к сожалению, бывает. Вот люди вот, бывает, ропщут на какое-то свое занятие, образ жизни, и говорят, ой, как все плохо. Откажутся от него, отойдут в сторону, посмотрят и говорят, да нет, пожалуй, все-таки вот зря это сделал здесь.
Не так все плохо.
Не так все плохо, наоборот, все даже очень хорошо. И они готовы и согласны вернуться в старое русло. Так вот, такую дорогу закрывать не надо священнику, отрубать это все и нашим отношениями, какими-то там страшными запретами. Ну, я говорю, что если они не какие-то там ужасные, там, не знаю, натворил что-то такое страшное, то дорогу закрывать не нужно. И даст Бог, мы снова обретем себе и брата, и отца духовного, и пастыря, потому что Господь, Он когда видит, что одна овца из ста заблудилась, то он оставляет 99 и отправляется для того, чтобы найти эту заблудшую овцу. И радуется ее возвращение гораздо больше. Ну, так вот Евангелие говорит, чем о 99, которые никуда не пропадали.
В духовном плане вообще оставление сана – это грех, это предательство. Как к этому относиться?
Ну, конечно же, вот всякое, если человек берется за какое-то дело и не справляется с ним, что ему мешает на пути к совершению этого дела? Греховность человеческая мешает в той или иной степени, поэтому это, конечно же, грех. Сказать, что вот это так вот прямо предательство, какое-то измена, я бы, наверное, ну, не стал. Это, пожалуй, чересчур и очень категорично.
А по отношению к прихожанам, которые ему доверились, это не предательство?
Ну, видите, что сделаешь. Но я вот знаю такую историю, вот как раз говорили, что кто-то из священников отрекается. После революции немало было у нас людей, которые пострадали за веру христианскую. Но немало людей было, которые и отказались от веры. И публично объявляли, что они снимают сан. И даже рассказывается такая история, когда священник выходит на амвон и объявляет прихожана после причастия, исповеди, литургии, что никакого он Бога не верит, там, что он ничего не признает, и сегодня его последняя служба. Представляете, какое впечатление у прихожан? Конечно же, они в шоке от этого, растеряли все. Но вот, не знаю, правда или нет, но такая история, выбегает какой-то человек и говорит, братья и сестры, что вы смущаетесь, ведь вспомните, у Христа в учениках Иуда был, и Петр после причастия тоже пошел и отрекся от Христа, трижды отказался, поэтому да не смущается сердце ваше. Вот, в какой-то степени я думаю, что да. Но все-таки не нужно так, вот опять же, видите, вы сказали, что предательство по отношению к прихожанам. Ну, не надо так прямо вот на священника возлагать-то вот такие вот бремена, что вот он должен, там обязан нас спасти, нас вести, что он для нас свет в окошке, что без него мы все погибнем здесь.
Но мы же очень часто ищем священника как духовного отца именно для того, к сожалению, да, чтобы переложить на него какую-то ответственность.
Вот это и беда.
Вот сама-то я, батюшка, не знаю, что делать. Ты мне только скажи, я там сколько надо поклонов сделать. сделаю, какие надо молитовки почитаю, все, ты мне только скажи. А на следующий день выясняется, что не у того просили благословения, не к тем советам прислушивались.
Вот это вот и беда наша, что у нас превозносится порой священнослужители до каких-то, до небес, и порой даже прихожане одного священника, духовные дети другого, как-то так своего батюшку они выгораживают, что он золото у них, а другой вот вроде бы и не очень-то, а те наоборот. Такая какая-то происходит некоторое разделение, что ли, вот то разделение, которым апостол Павел говорил, что если прихожане говорят, из христиане, которые говорят, что я там Павлов, я там Аполосов, я там Кифин, вот, нужно быть всегда христовыми, говорит он. То есть, когда мы будем вот христовыми, а не батюшки там какого-то такого, тогда для нас наша вера совершенно не пострадает и нисколько даже не пошатнется. Я вот так вот немножко с преувеличением, но иногда говорю, что хороший пастырь и хороший священник – это тот, который вот помрет, и никто даже не заметил, что он помер. Был и раз, и не стало. В том смысле не то, что он никому не нужный, бесполезный был, а в том смысле, что люди шли сами своим духовным путем. Приход жил своей жизнью, школа воскресная, да, была, вели люди ответственные, там занимались вот эти, пели на клиросе или еще что-то, да, все это было, все это он сумел сделать, и все, может спокойно помирать, все без него, народ
само
спасается,
будет работать,
народ спасается, народ движется,
конвейер запущен,
церковная жизнь идет, вот это и есть хороший пастырь, который привел не к себе, не на себе зацикливал церковную жизнь, а вел людей ко Христу, вел людей к спасению. Если вот эта вот ответственность сама в людях появится, сознание, если любовь прежде всего ко Христу будет, к своему пастырю, то, я думаю, никаких потрясений совершенно не будет.
Ну и в конце нашей сегодняшней программы, нашего разговора, еще об одном аспекте хотела с вами поговорить. Вот всякий раз, когда мы в новостях слышим о том, что тот или иной священник покинул ряды клира, то непременно тут же разгорается внутрицерковная дискуссия о том, что же в таких случаях делать. Замалчивать такие эпизоды или, наоборот, их изучать, чтобы учиться на ошибках, чтобы другим неповадно было, ну, по разным причинам. Вот как вам кажется, все-таки стоит выносить ссоры из избы или наоборот не стоит?
Я думаю, вы знаете, я как тут как Троцкий скажу, Лев Давидович, ни войны, ни мира. Вот, ни войны, ни мира. Это он про Брестский договор якобы немцам сказал. Я думаю, что не стоит на это так вот прямо, ну, как бы обращать очень такое внимание, просто об этом говорить. С одной стороны, это все во всеуслышание говорить, а с другой стороны, если представится случай, да, признать, есть такое, такая ситуация, ничего тут такой, никакой трагедии нету, не надо так драматизировать все это на свете. Вот так, то есть спокойнее к этому относиться, как к христианской жизни, ведь путь человека, он бывает разным, духовный путь, на нем встречаются и падения, и подъемы встречаются, у нас как-то вот принято в обществе, к сожалению, все такое недуховное, это все греховное, человеческое, найдут в каком-то человеке изъян, будь он великий писатель, поэт, политик, деятель какой, и все сразу же понеслось. Ах, да он на самом деле, знаете, что сделал, да он знаете, каким был, вот у него знаете, какой поступок был. Как будто вот этот поступок перечеркнет все его труды, все его дела. Помнить нужно, что идеальных-то людей, к сожалению, нет. В каждом человеке есть какие-то греховные качества, есть какие-то ошибки, но если человек сейчас вот упал, то это не значит, что он завтра не встанет и не пойдет духовную дорогу, может быть, даже далеко впереди нас с вами. Поэтому здесь, мне кажется, очень хорошо применимы слова Господа Иисуса Христа, которые нужно вспоминать в таких случаях. Не судите, да не судимы будете. Принять нужно ситуацию, как есть. стараться с любовью относиться ко всякому человеку и молиться о нем. А там, как Господь Бог устроит, может быть, все оно как раз и к лучшему, и к спасению все обернется.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое за то, что согласились поговорить на эту тему, за то, что дали такие глубокие духовные ответы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.